Латерна магика. В школьные годы мы все пребывали в кунсткамере, но Молочков видел в ней то, что было при Петре — культурный центр. Первый этаж занимали экспонаты, второй — библиотека. Музеев в России еще не было. Это и был первый музей и первая публичная библиотека. К моменту смерти Петра ее фонд насчитывал 11 000 томов книг, русских и иностранных. По европейским меркам библиотека считалась богатой. Петр любил наезжать в кунсткамеру. Его привлекали удивительные явления природы. Теленок с двумя головами, присланный из Нижнего Новгорода, трехногий младенец, скелет неведомой огромной птицы. Коллекцию Рюйша, известную на весь мир, Петр приобрел вместе с секретами создания препаратов за большие деньги. Экспонаты, все эти скелетики, уродцы, выглядели как актеры. Карлики и великаны, монстры и чудовища играли какие-то роли. У людей барокко аллегории выражают их представление о мире: добродетель, коварство, честность, скупость, любые качества воплощены в образе. Петр тоже был человек барокко. Людям барокко свойственны преувеличенные эмоции, свет и тени. Добро и зло прихотливо сплетаются, причуды Петра были также замысловаты и фантастичны. Его игра с папой и кесарем Никитой Зотовым во всепьянейший собор — смесь воображений и насмешек, в ней сталкивается несовместимое. Как-то осматривая экспонаты, Петр сказал своему лейб-медику Роберту Орескину: «Я велел губернаторам собирать монстров и слать сюда, видишь, как много появилось». А если бы я захотел присылать сюда монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило. Пускай шляются они в народной кунсткамере, между людьми они более приметны». Кунсткамеру Петр создавал по голландскому и по венскому примерам. Как всегда захотел сделать свою лучше других. Его повторения не были копиями. Если он брал чужую идею, то переделывал в свою. Музей начался с зоологических, затем анатомических экспонатов. Собрание редкостей, монстров, экзотических предметов быстро росло. Стали присылать минералы, манускрипты, древнюю утварь. С Урала, с севера, из Сибири прислали диковинные черепа, с юга кусок метеорита. Под кунсткамеру Петр взял конфискованный после казни Кикина его дом, Кикины палаты. На приобретение экспонатов приказывал денег не жалеть. Доставляли все странное — небесные камни, тунгусских башков, пушки старого литья. Благодаря указу Петра из Сибири прислали скифское золото, иначе вряд ли бы сохранились эти бесценные находки. Все принимала кунсткамера. Перед посетителем разворачивалась картина разнообразия мира, уходящая и в российскую ширь, и в прошлое. Кунсткамера не демонстрировала достижения техники, профиль был ее прежде всего естественно-научный. Человека озадачивали, ему предъявляли загадки природы, явления необъяснимые, достойные размышления и исследования. Некоторые изделия рук человеческих воспринимались также в виде пойманного чудесного явления. Учительствуя, Молочков давно подметил, что детей прежде всего привлекают загадки, над которыми бьются ученые. Со взрослыми примерно так же. Он жалел, что ныне не существует музея научных тайн, непознанных явлений, вроде шаровой молнии, камней с непонятными письменами, неразгаданных следов, словом, что опыт Петровской кунсткамеры не продолжен. Павел Ягужинский, побывав в европейских кунсткамерах, предложил Петру по их примеру брать плату с посетителей. Петр решительно возразил: «Надо, чтобы как можно больше людей ходило в кунсткамеру смотреть и учиться. Я приказываю не только каждого пускать сюда даром, но если кто явится с компанией, то угощать их за мой счет чашкой кофе, рюмкой вина или водки, или чем-то иным в этих самых комнатах», и отпустил на это дело приличную сумму. Кунсткамеру, библиотеку посещали соратники Петра. Один из ученых того времени, он же сенатор и президент Берг-коллегии, он же астроном, составитель календарей Яков Брюс, историк-денщик Петра Татищев, писатель-член Синода Феофан Прокопович, дочь Петра от Екатерины Анна Петровна. Кунсткамера славилась недорогими предметами. Ее назначение было просветительское. Просвещение это, как уверял Молочков, направлено было не на восхваление человеческого знания и разума, скорее наоборот, оно было полно благоговения перед непознанной силой природы. Отсутствовало современное самомнение человека, кичливое упоение своей властью над силами природы. Человек еще чувствовал себя не хозяином, а смиренным потребителем ее даров. Он был почтителен, замирал перед ее тайнами и понимал то, что ныне утратил. Какое чудо природа, создавшая нас! Впервые настоящие кунсткамеры Петр увидел в Амстердаме. Их было там около 40. Николаас Витцен, бургомистр Амстердама, познакомил русского царя с своей коллекцией древности, анатомических препаратов, индийских миниатюр. Человек высокой культуры, юрист по образованию, философ, математик. Витцен был одним из руководителей Ост-Индской компании. На ее гигантских верфях Петр плотничал. До того Витцен пробыл год в России в составе голландского посольства. Так что Петру повезло. Более удачного покровителя не могло быть. Витцен приводил молодого царя в дома богатых бюргеров-коллекционеров. Бургомистр сам принадлежал к известному роду амстердамских купцов, и все двери перед ним охотно раскрывались. Кипучая художественная научная жизнь Амстердама завертела, захватила Петра. Купцы, моряки, корабелы, бюргеры, пришельцы из дальних стран, ученые — это были люди энергичные, бывалые, жаждущие знаний и несущие знания. Петр наслаждался их обществом. Не случайно на своей личной печати он велел выгравировать надпись «Я ученик и ищу себе учителей». В 1720 году, по указанию Петра, его советник по науке Шумахер едет в Европу, в частности, приобрести для кунсткамеры волшебный фонарь. К фонарю картинки. Само название «волшебный», оно так писалось с большой буквы, говорит о том, какое впечатление этот ныне простейший аппарат производил на зрителей. На белой стене появлялись изображения, увеличенные и, к тому же, цветные. Первые слайды в кунсткамере показывали любовные сцены, затем форму военных полков, наряды дамские, мужские. Восторгом не было конца. Наверное, первое кино не вызывало такого восхищения, как эти неподвижные картины, что сменялись одна другой. Сам Петр еще в Амстердаме любовался бестелесными изображениями волшебного фонаря, картинками, которые появлялись на белой стене и бесследно исчезали, а стена оставалась такой же. Среди поручений Шумахеру было одно не менее важное, чем волшебный фонарь, чем научные коллекции, приглашение ученых в Академию наук. Несколько лет назад Петр где-то за границей видел вечный двигатель, построенный неким Орфирием. Тогда он не воспринял это изобретение, счел за шарлатанство. Ныне уж слухи о вечном двигателе Орфирия вызывали толки по всей Европе. Многие ученые считали вечный двигатель невозможным, а многие и возможным. Изобретатель усиленно рекламировал свою машину. Говорили, что колесо на ней крутится уж несколько лет. Мечта о вечном двигателе манила всех. Закон сохранения энергии еще не был открыт. Перед глазами физиков, да и не только физиков, природа приводила в движение небесные тела. Неизвестно как, и не весь с каких пор, извечно вращалась земля, вечно текли реки, светило солнце, мир был полон всевозможных вечных источников движения. Сам Леонардо да Винчи искал возможности для перпетуума мобили. Великий математик Бернулли верил в такой двигатель. Петр наказал Шумахеру приобрести изобретение Орфирия. Правда, велел проконсультироваться со знаменитым математиком Вольфом, на него Петру указал Лейбниц. К идее вечного двигателя Лейбниц относился скептически, но, как говорится, чем черт не шутит. Шумахер, человек далекий от механики, несколько часов исправно наблюдал за колесом. Оно бесшумно вертелось, неторопливо и, как казалось ему, неукоснительно. Изобретатель познакомил его с голландскими часовщиками, которые давно следили за машиной, заключенной в недоступный футляр. По их словам, не было возможности заводить пружину двигателя, если бы там была пружина. Внутри механизма никто не мог находиться, колесо вращалось. Солидные, Почетные мастера, владельцы часовых фабрик внушали Шумахеру доверие. Он обратился к Вольфу. Тот уклонился от прямого ответа, советовал дать осмотреть устройство серьезным ученым. На естественное, казалось бы, требование Орфирий не соглашался. «Сначала заплатите деньги, 100 тысяч, такова стоимость машины, после этого делайте, что хотите». «Но как же покупать кота в мешке?» — возражал Шумахер. «Но ведь, высмотрев идею, ученые могут присвоить ее себе», — звучал резонно. Шумахер обещал привести ученых к присяге, взять клятвенные заверения. Никакие клятвы не устраивали автора. Он настаивал: «Деньги вперед, его навечно обеспечены». Переговоры ни к чему не привели. Обе стороны уперлись. Вольф повторял свою рекомендацию. На заверение о вечности движения колеса кисло морщился, хмыкал, надумал посмотреть устройство. Шумахер не смел нарушить предписание царя. Повздыхав, он отказался от покупки. Напоследок долго стоял перед колесом, гадая, что скажет государь. Доклад его Петр слушал внимательно, одобрил, хотя и пожалел, что не получилось, видать, дело все же нечисто. Спустя год раскрылось хитроумное жульничество изобретателя.